Watchman Nee. Служение Слова Божьего. Глава 13. Дисциплина Святого Духа и Слова. Откуда берутся слова, когда служитель встает, чтобы говорить? Ему не нужно напрягать свой мозг, чтобы найти множество слов, ибо его слова исходят из другого источника. После того, как он определился с источником, ему становится ясно, какие слова не подходят и не должны произноситься как Божье Слово. Мы неоднократно упоминали о тесной взаимосвязи между служением Слова и человеческим элементом. Сам Бог дает всего несколько слов, которые позже развиваются во многие из наших слов. Все последние слова являются производными от первых. Наша речь основана на внутренних словах. Мы просто высказываем то, что Бог сказал нам внутри. Определенно задействован человеческий фактор. Следовательно, мы должны уделять большое внимание тому, что за человек говорит. Тип человека определяет тип произносимых слов. Иногда Бог признает своим словом то, что произносится, иногда Он отрицает, что это принадлежит Ему. Весь вопрос, по-видимому, вращается вокруг того, что за человек говорит. Вот два человека. Они получают то же самое внутреннее просветление, также те же самые внутренние слова, но когда они встают, чтобы служить, они представляют собой глубокий контраст. Потому что они совершенно разные личности. Служение варьируется в зависимости от человека. Откуда же берется слово? Слово исходит главным образом из откровения, но на него влияет человеческий фактор. Если человек прав, его слова будут правильными. Если он не прав, то и его слова не могут быть правильными. Слова неподходящего человека обязательно будут более низкого качества, слабыми и незрелыми. По-человечески умными и убедительными, но совсем не духовными. Слова подходящего человека, естественно, будут духовными, точными, более высокого качества и способными прикоснуться от имени Бога. В поисках источника произносимых слов мы должны обратить внимание на самого человека. То, чем является человек, определяет, какие слова он произносит. Слова различаются в зависимости от определяющей работы Духа Святого. Если бы Бог через своего Духа вложил в вас что-то от себя, то есть, если бы Дух Божий совершил в вас какую-то работу, коснувшись и сокрушив вашего внешнего человека, чтобы ваш характер претерпел изменения, и вы таким образом смогли прикоснуться к духовной реальности. Тогда вы, естественно, произнесли бы слова от Святого Духа. То, что вы произносите, будет соответствовать тому, что Он сформировал вас. Без созидающей работы Духа Святого не может быть слов Святого Духа. Мы не в силах произнести Его слова, если Он не перестроит и не воссоздаст нас. Мы подобны дому, полностью отремонтированному и даже перестроенному заново после многих лет работы Господа в нас. Обратите внимание на следующее. Слова Святого Духа основаны на работе Святого Духа. Если мы не будем воссозданы, наши слова останутся теми же самыми старыми словами. Только после того, как мы восстановимся и станем новыми, мы сможем говорить новые слова. Мы можем поучиться у Павла в первом послании к Коринфянам, 7 главе. Святой Дух настолько успешно переделывает Павла, что для него откровение становится естественным. Он продвинулся до такого духовного состояния, что не осознает, что получил откровение. Откровение не является для него неожиданностью. Он получает просветление так часто, что ему трудно отличить просветление от своей собственной мысли. Причина, по которой люди сегодня так далеки от Божьего откровения, заключается в том, что не было достаточной восстанавливающей работы Святого Духа в них. Как странно звучат для нас слова из первого послания к Коринфянам 7 главы. «Бог здесь довел брата до такой продвинутой стадии. Святой Дух совершил в нем такую работу по восстановлению, что его собственное чувство не сильно отличается от чувства Бога, а его собственная мысль очень похожа на Божье откровение». Он больше не чувствует ничего особенного, когда получает откровение от Бога. Человеческий элемент поднялся так высоко, что прикоснулся к самому Богу. Павел думает, что это его собственные слова, потому что Господь не говорил с ним. Тем не менее, в нем существует такая большая мера духовного воспитания, что он способен в заключении сказать: «Я думаю, что у меня есть Дух Божий». Мы признаем тесную связь между человеком и Словом. Здесь находится человек, говорящий Слово Божье. Он не получил никакого особого откровения, но он говорит Слово Божье, потому что уже достиг очень высокого духовного уровня. Принцип, проиллюстрированный Павлом, сводится к следующему. Если человек прав, то и сказанные им слова будут правильными. Из работы Бога внутри него исходят слова Божьи. Поэтому мы должны быть особенно осторожны в этом отношении, чтобы с нами обращались до такой степени чистоты, чтобы слова Святого Духа могли исходить из наших уст. Из-за разницы в том, как Бог воплощается в людях, слова звучат по-разному. Два человека могут быть одинаково полезны, поскольку оба достигли высокой степени духовности, но формирующая работа Святого Духа в них может быть очень неодинаковой. Возможно, они получили одно и то же откровение, и им были даны одни и те же внутренние слова. Но говорят они по-разному, из-за этого различия в действии Святого Духа. Оба являются служителями слова, но у каждого своя отличительная речь, потому что задействованные человеческие элементы различны. Иоанн отличается от Павла, так же, как и Павел от Петра. Следовательно, произносимые ими слова совершенно различны. Все они широко используются Богом, хотя и говорят по-разному. Внутри Павла находится Слово Божье, а в его устах его собственные слова. И все же то, что произносится, считается Словом Божьим. Это верно и в отношении Петра. Они оба подверглись глубокой реконструкции. В результате они могут говорить Слово Божье, однако, судя по их внешнему произношению, они кажутся очень непохожими. Формирование слова. Точно так же, как Божье Слово является личностью в Господе Иисусе, так сегодня оно должно быть персонифицировано и в нас с вами. Господь Иисус есть Слово, ставшее плотью. Таким образом, Бог говорил во плоти. Сегодня Бог намерен, чтобы Его слова снова стали плотью, то есть Он все еще желает говорить через человеческую плоть. Вот почему Он имеет дело с нашей плотью, надеясь, что через нее сможет проявиться Его Слово. Чтобы достичь этой цели, в нас должна быть совершена созидающая работа Святого Духа. Благодаря пребывающему в нас Духу, Бог способен вложить в нас что-то такое, чтобы когда мы говорим и думаем, Слово Божье приходило через нас. То, что вложено в нас Святым Духом, преобразует Божье Слово в наши субъективные слова. Служитель Слова должен позволить Святому Духу настолько перестроить его, чтобы у него могли быть такого рода субъективные слова. Его мысль должна не только совпадать с мыслью Бога, но и быть мыслью Бога. Его слова становятся Божьим Словом, они просто совпадают со Словом Божьим. Это результат работы Святого Духа, включающий истину в нас. Это и есть новозаветное служение. Есть человек и есть Бог. Человек говорит, и Бог тоже говорит. Через какие испытания должен пройти этот человек, если Слову Божьему суждено прийти через него? Давайте посмотрим, как именно Бог совершает эту определяющую работу в нас через Своего Духа. Слова должны быть созданы внутри нас Богом. Они формируются в результате ежедневных испытаний, которые Бог устраивает в наших обстоятельствах. Возможно, в эти несколько дней или месяцев мы пройдем через различные испытания. Иногда мы одерживаем победу, а иногда терпим поражение. Может показаться, что мы справляемся, и все же кажется, что мы как бы натыкаемся на стену. Все это на самом деле устроено Господом. Проходят дни, и мы начинаем понемногу учиться. Возможно, мы начнем с нескольких слов. Эти несколько слов дают нам ясность относительно того, что с нами происходит. Они позволяют нам говорить, потому что это слова, переданные нам. Бог создал в нас несколько слов. Вот как образуются слова. Они принадлежат как нам, так и Богу. Жизненно важно, чтобы мы знали, где и как научиться произносить слова. Например, на ранних стадиях воспитания вы можете быть озадачены, потому что у вас нет слов. Вы можете быть весьма озадачены действиями Бога. Но через некоторое время вы начинаете понимать. О, это то, чего добивается Господь. Он имел дело со мной, чтобы я мог овладеть этой вещью. Однако на самом деле все не так просто, потому что вы не сразу приходите к определенному пониманию. Вы кажетесь ясным, и все же вы все еще не ясны. Именно по мере того, как вы проходите через эту двойственность между ясностью и неясностью, вы постепенно становитесь яснее. Когда вы ясны до определенной степени, у вас есть соответствующие слова. То, что вам ясно, становится вашими словами. Иногда Господь подвергает вас очень суровому испытанию. Вы не можете это пройти. Временами вы думаете, что можете пройти через это. Вы действительно верите, что можете, но вы этого не делаете. Тем не менее, в этом процессе прохождения и непрохождения вы бессознательно в конце концов прорываетесь. И ваше прохождение рождает в вас слова. Итак, давайте поймем, что Бог формирует в вас слова, когда Он проводит вас через этот двойной процесс ясности и затмения. В наших испытаниях, в двойственном процессе, через который мы проходим, Бог создает в нас слова. Кажется, что мы справляемся, но тем не менее мы застряли. Мы кажемся побежденными, но не полностью побежденными. Через несколько дней Господь, наконец, проводит нас через это. Это доведение до конца составляет Божье Слово. Чем дальше вы продвигаетесь, тем яснее вы становитесь и тем большим количеством слов вы владеете. Вот как образуются слова. Служение Слова – это не что-то продуманное, а скорее сотворенное. Насколько продуманные слова отличаются от созданных слов? Вы идете ощупью в темноте. Вы что-то видите, но видите смутно. И это становится немного более определенным. Суммируя эти моменты ясности, вы закрепляете слово. То, через что вы прошли, становится вашим словом. Служитель слова должен быть внимателен к тому, как он говорит. Слова, которые он произносит, должны быть произнесены через дисциплину, поскольку Бог создает слова для нас, дисциплинируя нас. Мера дисциплины определяет количество слов. Наш опыт перед Богом дает нам соответствующую степень слов. Теперь мы должны понять, что Господь высекает нашу плоть, чтобы мы могли прикоснуться к Слову Божьему. Из высеченной плоти выходит Слово Божье. То, как много вы можете говорить, зависит от того, как многому вы научились внутренне. Ваши слова основаны на опыте, полученном от Господа. Цель Бога – объединить вас с Его Словом. Это больше, чем просто ваша проповедь Его Слова. Вы, как личность, должны быть настолько выточены и испытаны им, чтобы Слово, исходящее от вас, было Божьим Словом. Давайте сделаем еще один шаг вперед. Где вы видите свет откровения? Скорее всего, вы скажете, что это видно в духе. Почему же тогда вы не всегда видите это в духе? Почему ваш дух иногда получает откровение, а иногда нет? Когда ваш дух получает откровение? Это происходит тогда, когда вы подвергаетесь дисциплине. Восприятие в духе определяется воздействием на нас. Во время наказания дух видит свет. Свет откровения виден и обретается по мере того, как мы испытываем дисциплину Святого Духа. Когда Божья дисциплина редка, просветление в духе тоже становится редким. Мы получаем свет в определенном месте и в определенное время. Мы получаем свет в духе, и он приходит во время дисциплины. Следовательно, каждый момент, когда с вами имеют дело, предоставляет еще одну возможность для откровения. Отсутствие дисциплины означает утрату возможности получить от Бога откровение. Когда мы принимаем наказание от Иисуса Христа, мы можем получить откровение, новое откровение. Мы должны распознать руку нашего Господа. Часто Его рука находится на нас, прикасается к нам и воздействует на нас пункт за пунктом. И поэтому мы мало-помалу уступаем. Или же Ему, возможно, придется прикоснуться к нам много раз, прежде чем мы дадим некоторое согласие, сказав: «Господи, теперь я готов уступить и больше не борюсь». Тогда и там мы получаем просветление. Господь продолжает иметь дело с нами, и поэтому мы постепенно Ему уступаем. Каждая уступка приносит просветление нашему духу. Таким образом, мы видим свет, и в этом свете мы получаем Слово. Испытывая, Бог дает нам не только свет, но и Слово. Слова, которые мы используем в проповеди, это не то, что мы придумываем. Они созданы благодаря Божьей дисциплине в отношении нас. Поэтому в разное время вашего служения следите за тем, растут ли ваши слова. Если в этом отношении есть прогресс, тогда вы знаете, что с вами поступательно разбираются. В первый раз, когда вы говорите от лица Божьего, у вас будет всего несколько слов. Независимо от того, насколько вы ясны, насколько хороша ваша память и сколько информации вы получили от других, когда дело доходит до говорения, вы оказываетесь совершенно неспособны. Чтобы даровать вам слово, Господь должен иметь с вами дело, раз за разом и пункт за пунктом. Каждое высечение рождает какие-то слова. Бог дает слова, вечно прогрессивные слова. После многих подобных обращений вы не испытываете недостатка в словах, когда стоите на платформе. Но обратите внимание, как формируются эти слова. Они формируются благодаря дисциплине Духа Святого. Павел говорит нам во втором послании к Коринфянам, 12 главе, что он получил очень великое откровение. Откровение о третьем небе и о рае. Третье небо – это самое высокое небо. Естественно, такое откровение приводит Павла в восторг. Он так боится, что кто-нибудь будет слишком высокого мнения о нем, что воздерживается от разговоров об этом. Далее ему дается жало в плоть, посланник сатаны, чтобы его терзать. Трижды он просит Господа его убрать, и ответ Господа таков: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Стих 9. Это новое откровение является чем-то не ментальным, а духовным. Следовательно, Павел мог сказать: «Поэтому я охотнее буду хвалиться своими слабостями, ибо когда я слаб, тогда я сильный». Стихи 9-10. Он действительно получил новое откровение и новое знание. Возможно, это часть чудесного откровения, которое он получил. Он может найти больше помощи в этом слове, чем в том, что он видел и слышал на третьем небе и в раю. Мы никогда не были в раю. Никому никогда не рассказывали о том, что там говорится. Мы также не были на третьем небе. Мы и понятия не имеем обо всех вещах, которые будут занимать нас в этом царстве. Но на протяжении почти 2000 лет Церковь получала больше помощи от того, что Господь сказал Павлу: «Довольно для тебя благодати моей», чем от опыта апостола на третьем небе и рая. Откуда берется служение слова? В случае с Павлом это происходит из-за испытаний, которым он подвергся, будучи доведенным Господом до такого состояния, что он хвалился тем, что всякий раз, когда он слаб, он силен. Павел получает служение слова, когда он признает, что Божьей благодати для него достаточно. Именно таким образом осуществляется его служение. Это приходит через дисциплину. Такое откровение, как сказано во 2 Коринфянам 12:9, это результат дисциплины Святого Духа. Нет дисциплины – нет откровения. Нет жала – нет благодати. Жало в теле Павла очень серьезное. Это не обычная заноза, а это посланник сатаны. Слово «преследовать» в русском переводе «удручать» означает избивать, притеснять, жестоко обращаться, причинять боль. Павел через многое прошел. Он не из тех, кто боится боли. И все же он сильно страдал. Если он говорит, что это было больно, то значит, это было действительно больно. У Павла было жало, и сатана посылает своего посланника, чтобы изводить Павла, используя этот шип. По таким суровым испытаниям Бог дарует ему благодать. «Достаточно для тебя моей благодати». Таким образом, Павел получает откровение. Он признает благодать Божию так же, как и силу Божью. Он также знает свою собственную слабость. В Церкви Божией есть бесчисленное множество святых, которые прошли через испытания благодаря этому откровению Павла. Если бы мы только знали, насколько мы крайне слабы. Как только слабость нас покидает, сила тоже уходит. Там, где есть слабость, есть и сила. Это духовный принцип, привнесенный дисциплиной. Мы получаем свет через дисциплину. Мы также получаем слово через дисциплину. Мы учимся говорить раз за разом, совсем как дети, которые учатся говорить. Бог подвергает вас испытаниям. Он позволяет вам подвергнуться испытанию от рук многих его собственных детей. Когда вы начинаете учиться, у вас появляется слово. Мерой вашей уступчивости измеряется ваше слово. Как только вы уступаете, вы получаете слово. Это слово получено из послушания. Ваше послушание – это слово. Когда вы падаете ниц перед Богом, у вас есть слово. Это записано в вашей жизни. Это выгравировано в самом вашем существе. Бог позволяет своим детям проходить через множество разнообразных испытаний. Иногда вы можете быть тем самым первым, кого подвергнут испытанию раньше остальных. Сначала судят вас, а потом остальных. Испытания, через которые вы проходите, совершенствуют слово «вас». Вы способны подняться и сказать слово, закаленное испытанием, своим братьям и сестрам, которых сейчас судят и которые, по-видимому, не могут пройти через это. Слово, которое вы произносите, становится светом, жизнью и силой для тех, кто находится в таком же самом испытании. Еще раз вы послужили словом. Давайте осознаем, что служитель слова должен быть сначала испытан. Без какого-либо испытания не может быть никакого слова. Если другие братья и сестры предстанут перед вами в испытании, вам нечем им помочь. Даже если вы попытаетесь что-то сказать, это прозвучит как что-то пустое. Какая польза от пустого слова? Слово образуется в огне. Церковь должна пройти через огонь. Таким образом, Бог сначала ведет своих служителей в огонь, чтобы они могли сгореть раньше остальных. Тот, кто сгорает первым, выходит со словом от Бога. Когда вы сгораете, вы обладаете словом. Снова и снова, благодаря горению и уступчивости, слова добавляются к словам. И впоследствии у вас есть слово, чтобы помочь тем, кто испытывает такие же трудности. Поэтому мы заявляем, что служитель слова служит словами, наученными Духом. Дух Святой не только произносит слова мудрости моими устами, Он учит меня, как говорить. Я наставлен Святым Духом. Я научился в огненной печи. У меня есть слово. В противном случае все, что говорится, это просто пустые слова. Насколько это элементарно? Этому нам нужно учиться в каждом испытании. Наши слова должны быть выжжены в огне, иначе они будут неэффективными. Мы не сможем утешить тех, кто скорбит. То, что является просто внешним, бесполезно. Чтобы быть по-настоящему полезными, мы должны быть теми, с кем имел дело Бог. Как получилось, что церкви помогали на протяжении 2000 лет этими словами из 2 послания Коринфянам 12 главы? Слава Богу! Все это из-за жала в плоти Павла. Если бы это жало было удалено, то и помощь исчезла бы. Сила этой главы проявляется в этом жале. Если бы в теле Павла не было этого жала, то не было бы никакой духовной ценности. Эта сила жизни проявляется в жале. Только глупец пытается уменьшить свое жало. Когда жало исчезает, исчезает слово, и служение тоже исчезает. Сила нашего слова заключается в жале, которое мы терпим. Следовательно, служители слова – это те, кто избран Богом для того, чтобы сначала разобраться с ними, сначала подвергнуться испытанию, сначала познать Господа, чтобы они могли служить Христом, детям Божьим. Поскольку они пережили это раньше, они могут помогать другим. Благодаря своей большой выносливости они способны дать многим. Если мы хотим быть служителями Божьего Слова, мы должны быть испытаны заранее и вынести гораздо больше, чем призваны выносить обычные люди. Бог поставил нас быть служителями и не для многих, а для всей церкви. Мы призваны удовлетворять потребности многих. Поэтому мы должны терпеть раньше других и больше, чем остальные. В противном случае, как мы можем им помочь? Обладает ли служитель обилием слов или нет, зависит от того, насколько сильно он был испытан Господом. Мы не должны ожидать, что Бог будет обращаться с нами медленно и фрагментарно. То, что мы терпим, должно удовлетворять потребности многих, таким образом, мы должны терпеть все, что другие будут призваны терпеть. Почему некоторые братья так легко истощаются в словах? Это потому, что они не получили много помощи от Бога. С человеком нужно иметь очень много дела, прежде чем он сможет стать служителем слова. Если человек получил много помощи, то у него найдется много слов для разных братьев в различных нуждах. Служитель должен быть богат на слова. Богатство в обращении порождает богатство в словах. Огненные испытания дают обилие слов. Широкий спектр испытаний позволяет удовлетворить разнообразные потребности человека. Соответственно, служить может тот, у кого есть. Служить может также тот, у кого много. Простого обладания недостаточно для удовлетворения различных потребностей человека. Нам нужно иметь богатые запасы, иначе мы не сможем решать проблемы людей. Слава Богу, что служение Павла является всеобъемлющим, потому что он прошел через многое. То, что он пережил, составляет его всеобъемлющее служение. Если мы ожидаем, что у нас будет большое служение, мы должны быть готовы к большему количеству обращений с нами. Цель говорения слов. Какова цель нашего снабжения людей словами? Только ли это для того, чтобы помочь им справиться с их трудностями? В изречении слов есть определенная цель. Для того, чтобы помочь людям познать Господа Иисуса. Все откровения – это откровение Христа. Отсутствие этого сводит ценность откровения на нет. Конечная цель запаса слов – привести мертвых людей к познанию Господа. Бог помещает нас в такое окружение, что мы будем сталкиваться с трудностями. Наша великая нужда побуждает нас искать Господа. Мы должны осознать, что дисциплина Святого Духа каждый раз указывает нам на нашу нужду. Дух Святой показывает нам нашу нужду через специально устроенные им обстоятельства. Нет другого способа пройти через это, кроме как через глубокое познание Господа. Как люди могут познать Его, если у них нет нужды? Павел не смог бы познать благодать Господню, если бы у него не было жала. Когда кого-то испытывают в огне, то это больше, чем просто вопрос о том, как пройти через это. Он должен познать Господа через это испытание. Павел не кусает губы и не говорит: «Хорошо, я буду это терпеть». Вместо этого он утверждает: «Я познал благодать». Это и есть способ познать Господа. По этой причине Бог постоянно использует дисциплину Святого Духа, чтобы заставить нас осознать потребность, которую никто, кроме самого Господа, удовлетворить не может. Каждая нужда позволяет нам познать определенную грань нашего Господа. Познание Павлом силы Господней приходит через его слабость. В страдании он постигает благодать. Жало делает его слабым, но оно также показывает ему благодать. Господь вводит его в немощь, чтобы он мог познать силу. Вводит его в страдания, чтобы он мог познать благодать. Нужда приносит знания. Каждая конкретная потребность дает особые знания. Чтобы достичь совершенства в познании Господа, естественно, требуется много испытаний. Как можно в совершенстве познать Господа, если испытания невелики? Вы можете быть знакомы со многими гранями Господа, но вам все еще может не хватать знаний о какой-то его конкретной стороне. Если вы хотите его познать, тогда познайте его в совершенстве. Любой недостаток в получении наставления Святого Духа приводит к недостатку в познании Господа. Если дисциплина, которую мы получаем, несовершенна, то у нас не будет слов, которыми мы могли бы поделиться с другими. Давайте попросим Бога наказать, дисциплинировать нас. Позвольте Ему поместить вас в разные условия, чтобы испытать со всех сторон и в то же время позволить Ему ежедневно проводить вас через них. Поскольку вы ежедневно живете в таких условиях, Господь даст вам множество возможностей узнать Его лучше. Каждое новое дело, каждая новая дисциплина награждает вас новыми знаниями. Таким образом, ваше знание о Христе увеличивается день ото дня. Вы в состоянии снабдить Церковь тем Христом, которого вы знаете. Что же это за слово? Слово – это Христос. Слово, которое человек получает в испытании и при дисциплине, исходит из его знания Христа. Как сильно недостает знания о Христе миллионам детей Божьих сегодня. Многие знают Господа только в одном или в двух аспектах. Они нуждаются в служителях Слова, которые помогли бы им приблизиться к более глубокому познанию Господа. Благодаря своим многочисленным испытаниям эти служители Слова познали его в различных аспектах. Следовательно, они действительно обладают многогранными словами. Их слова предназначены для снабжения других людей Христом. Следовательно, Божье Слово – это Божий Сын, Божье Слово – это Христос. То, что мы узнаем в Слове, это то, что мы знаем о Христе. В церкви некоторым не хватает знаний о Христе в одной области, некоторым не хватает знаний в другой. Но если мы получили милость Божью и имели опыт в этих конкретных областях, мы можем использовать слова, чтобы удовлетворить их потребности. Мы можем восполнить то, чего им не хватает, потому что мы извлекли уроки. Если наше служение будет основано на этом фундаменте, наше слово будет Божьим словом. Иногда мы используем опыт других людей. Но использовать опыт других – это непростое дело, потому что это имеет тенденцию чрезмерно активировать наш разум, если мы будем неосторожны. Многие умные люди, не имея собственного опыта, постоянно используют опыт других. Они сами пусты и бесполезны перед Богом. Нам необходимо иметь свои собственные отношения с Господом, прежде чем мы действительно сможем использовать опыт других людей. Если нам нужно развивать наш собственный опыт в духе, мы должны развивать в духе опыт других. Только то, что сохраняется в духе, является живым. Вы можете познакомить других с телом Христовым только в том случае, если сами знаете, что такое тело Христово, а также взрастили это знание в своем духе. Вам разрешается использовать опыт других только в том случае, если это заложено в вашем собственном духе. Если вы индивидуалист, не имеющий ни понимания, ни обладания реальностью тела Христова, вам не следует использовать опыт других братьев. Вы сами должны жить в теле Христовом, и вы должны взрастить этот опыт в своем духе, прежде чем сможете донести до других слова реальности. В противном случае все, что вы говорите, будет просто теориями и бесполезно. Вы можете считать свою речь наиболее логичной и связной, но вы не прикоснулись к сути дела. И те, кто вас слышит, тоже не способны прикоснуться к духовной реальности. Этот же принцип применим и к использованию Библии. Сегодня вы хотите использовать Священное Писание. Вас затрагивает какой-то конкретный момент. Вам сразу же приходят на ум 5 или более стихов. Вы должны лелеять эти стихи в своем духе, а не в разуме. То, что вы таким образом сохраняете в своем духе, это именно то, что вы можете дать другим. Иметь что-то, но не лелеять это в духе, бесполезно. Опыт, который вы получили 5 лет назад, должен быть взращен в вашем духе. Ибо только таким образом ваш дух может использовать его, когда это необходимо. Даже стихи из священных писаний, если ваш дух не способен их использовать, не могут быть использованы для служения. Все сводится к следующему. наши слова должны быть созданы в нас Богом. Они не являются тем, что мы сами себе представляем, и они не усвоены от других. Они созданы в нас Богом. После многих лет уточнения исходят несколько слов. Они являются результатом многолетней работы. Они созданы в нас Духом Святым. Эти слова доверены нам Господом. Они действительно произнесены нами, тем не менее, они по-прежнему являются Божьим Словом. Мы изучили их в глубоких долинах. Это слова, которые были омыты и очищены Богом. Ясно, что источник таких слов можно проследить до того, что мы видели и узнали перед Господом. Такие просветленные слова основаны на дисциплине Святого Духа. Даже если мы цитируем слова других братьев или сестер, они все равно должны основываться на дисциплине Святого Духа. Чтобы говорить о чем-то с высот, нам нужно научиться этому в глубине. Только то, что мы увидели в Духе, может стать светом для других. Все слова, которые мы произносим, формируются в глубине под давлением. Только человек, прошедший через особый вид испытания и усвоивший его урок, способен произнести это особое слово. Слова рождаются в испытаниях, страданиях, поражениях и тьме. Пусть служитель слова не боится быть ведомой Богом в такую среду. Если человек понимает пути Божьи, он может начать восхвалять Господа, говоря: «О Господь, Ты снова даешь мне слова». Первые несколько раз вы можете быть невежественными, не зная, почему вас привели в такую среду. Но впоследствии вы, несомненно, начнете понимать. Вы должны знать, что при каждом испытании получается какое-то слово. По мере увеличения количества испытаний ваше слово обогащается. Вы становитесь мудрыми на пути получения слова. Служитель слова должен ходить перед церковью не только на словах, но особенно в испытаниях. Если вы не сможете продвинуться вперед в дисциплине Святого Духа, у вас не будет абсолютно никакого слова, которым вы могли бы снабдить церковь. Это очень серьезный вопрос. Вы должны идти впереди церкви в испытании, если хотите иметь что-то, чем можно служить церкви, иначе все ваши слова пусты. Вы обманываете церковь так же, как и самого себя. Этот прекрасный гимн «Поразмыслим над историей виноградной лозы» поднимается все выше и выше по своему настроению, пока в конце не указывает на то, что тот, кто больше всех оставляет, может дать больше всех. Если вы ни от чего не отказались, вам нечего отдавать. Служение слова основано на словах, идущих изнутри. Вот источник нашего слова. Давайте не будем забывать о том фундаментальном законе, о котором говорит нам Павел из 1 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых», стихи 8 и 9. Что производит в нем этот смертный приговор? Он говорит, что у Бога есть определенная цель, и что эта цель заключается в том, чтобы при сложившихся обстоятельствах он мог полагаться не на себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. И что Бог может утешить его настолько, что он также может быть использован для утешения других в тех же испытаниях. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении» стихи 5 по 7. Это объясняет основополагающий принцип служения Слова Божьего. Сначала нас проверяют во всевозможных испытаниях, чтобы впоследствии мы могли поделиться с другими тем, чему сами научились. Мы сами утешены, и поэтому можем утешать других своим утешением. Осмелимся ли мы говорить на более низком уровне? Мы должны говорить словами, которые выучены путем многих уточнений. Многие слова и многие иллюстрации мы не можем использовать, потому что, используя их, мы уменьшим силу нашей речи. Мы должны научиться говорить точно в нашей обычной беседе. Господь будет совершенствовать нас до тех пор, пока наши слова не будут достаточно близки к словам Библии. Научитесь использовать слова и фразы, которые использует Бог. Слова служителя Слова Божьего должны быть внутренне очищены. Поскольку наши слова берут свое начало в дисциплине, то как мы можем пренебрегать дисциплиной Святого Духа? Все, что не приходит от его дисциплины, все это пустые слова. Они никогда не смогут снабжать церковь. Братья, не пренебрегайте наказанием Господним, но извлекайте уроки из этих огненных испытаний.